Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Краеведческие записки». И я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков. Сегодня представляю нашей студии нашего гостя очередного, младшего научного сотрудника культурно-просветительского центра имени Иннокентия Вениаминова Дениса Геннадьевича Гайду. Здравствуйте.
Добрый день.
У нас сегодня на очереди в рамках обзора всех отделов музея, а их количество все растет, такой самый отдаленный и один из самых молодых подразделение, которое родилось вот уже на моей памяти, когда я в музей пришел, отчасти я даже присутствовал при обсуждении каких-то моментов концепции, но к рождению этого объекта Иркутская область, не только наш музей, да, и особенно село Анга, шло несколько веков, можно так сказать, да, вот немного, Денис Геннадьевич, расскажите о том, что же это за место и почему вдруг так далеко от областного центра, собственно, даже от более-менее наезженных автомагистралей возник вдруг такой культурный очаг.
Действительно, наш отдел является самым молодым отделом Иркутского краеведческого музея. Располагается он в селе Анга Качугского района Иркутской области. Находится в 270 километрах от областного центра. Место уникальное по многим параметрам. Во-первых, это родина известных не только всероссийских, но и всемирно известных людей. Самый знаменитый житель, кто родился в этом селе, это святитель Иннокентий Вениаминов. Он родился в 1797 году, то есть в конце 18 века, в семье пономаря. Был потомственным священнослужителем. Своими трудами, подвигами духовными он снискал вот всемирную, наверное, славу. Также в этом селе родился писатель-демократ, профессор Казанской академии Афанасий Щапов. Ну, это уже несколько позже, было в 19 веке. И свои школьные годы провел в селе Анга советский ученый, археолог, этнограф Алексей Окладников.
Да, это все имена, особенно вот первое, последнее, действительно мирового уровня. Все-таки вернемся к самому первому. Он же не родился, мальчик-то, как святитель Иннокентий.
Его звали при рождении Иоанн, фамилия была распространенная священническая Попов. Семья была бедная, отец был не священником, а причетником, то есть он, ну, можно сказать, что пономарь церкви. Рано мальчик Иоанн Попов потерял своего отца-кормильца, воспитывался дядей, и дядя его, собственно, уже обучал, подготавливал для священнического служения и был отправлен дядей в Иркутскую семинарию.
И здесь уже, кстати, здание этой семинарии сохранилось сегодня. Это один из корпусов. Сначала он был передан пединституту Иркутскому, а теперь он в составе госуниверситета. Там человек постигал основы различных наук, ну, преимущественно гуманитарных, и языков. И, насколько я понимаю, это единственное было образование, которое он получил.
Ну, по сути, это было единственное его образование, но в процессе жизни показательно, насколько оно было емким и давало такой потенциал, возможность развить его, свои таланты, потому что в будущем, когда святитель Иннокентий уже был посвящен в священный сан, избрал себе стезю миссионера, был отправлен из Иркутска в Русскую Америку, то, столкнувшись там с местным населением, это были различные группы, да, которые разговаривали на разных языках, это были и алеуты, и индейцы, тлинкиты, то он мог, имея вот это базовое семинарское образование, проявить себя и как лингвист, то есть он составил азбуку, переводил священное писание, молитвы основные на языке этих народов, умел применить научный метод к изысканиям и по этнографии, и по географии, и в других науках. Также проявил себя как механик, то есть он мог мастерить в том числе и часы, допустим, чему его научил дядя. Был такой знаменательный момент, уже отслужив несколько десятков лет в Америке, он отправился в кругосветное путешествие в Петербург с отчетами научными, в том числе останавливался в Форте Росс. Там была встреча будущего святителя, в то время священника Иоанна Вениаминова, а фамилию Вениаминов он получил в семинарии как некую награду. Была его встреча с испанскими священниками-католиками. И он с ними вступил в контакт, пользуясь латынью. То есть уровень знаний латыни, полученный в семинарии, помог ему общаться с иностранцами. Было отмечено, то есть это документально подтверждено, что в знак признательности святитель Иннокентий соорудил несколько органчиков для вот этой миссии католической. Такой вот был культурологический и религиозный контакт.
Да, обратим внимание, что при этом он более 10 лет на этой латыни ни с кем не говорил, потому что было не с кем. Так что...
То есть практики не было. Да.
Не только получил формальное образование, даже, может, и неплохое, но и развил, в том числе за счет чтения, эти навыки так, чтобы они в любой момент оказались возможны к применению. Ну и, собственно, вот этот вот потрясающий для общества XIX века, еще крепостного отчасти общества, момент, когда человек без связей, практически без какой-либо протекции, с края света приезжает в Петербург, да, с очень интересными брошюрами на языке народов, которые тоже политического большого интереса все-таки не представляют, только в перспективе, если, и делает резкий рывок в своей карьере.
Это был, наверное, уникальный на тот момент, да, для того времени и опыт, и такой пример, потому что об этом говорили, это поражало воображение и сознание высшего света, да, того времени. То есть многие известные на тот момент ученые или сановники отмечали особый дар, талант, работоспособность, плодотворность работы. Из глуши человек таким образом себя проявил, и это был пример какой-то вот такой вдумчивой, кропотливой работы и отношения в том числе и к местному населению, потому что в своих миссионерских трудах большой упор Иннокентий Вениаминов делал именно на миссионерскую работу, и он ее ставил выше даже государственной, то есть вот просвещение светом Евангелия, отношения, время это было крепостное еще, то есть и сознание у многих было, и отношение как к неким таким диким племенам. Ну вот он видел в них прежде всего людей, собратьев, да, братьев во Христе. Такой гуманистический подход, он тоже был революционный, прорывный на тот момент.
Мы видим, что самые разные люди приняли участие в его судьбе, не только, собственно, церковные чиновники, архиереи высшие, вот, входившие в Синод, но и офицеры морские, которые вот тоже в известном смысле составили такую группу его поддержки, в частности, один из основателей географического общества Федор Литке, адмирал, ну и сам император Николай I принимал его несколько раз.
Светило церковное на тот момент, в будущем прославленный святитель Филарет Дроздов, также занимался и научной деятельностью, переводом Библии на современный русский язык в то время, отнесся к святителю Иннокентию с большим уважением, почтением, считал его единомышленником. Благодаря, наверное, вот этой встрече и некоторое развитие пошло по церковной лестнице, да, у святителя Иннокентия.
Вот, он был назначен епископом, причем за очень короткий срок он приехал-то священником, женатым даже, да?
Да, они разными путями добирались до России. Святитель Иннокентий совершил кругосветное путешествие со своей дочерью. Жена его, матушка Екатерина, была отправлена путем через Тихий океан уже в Иркутск. И известие о ее кончине застало святителя Иннокентия в Петербурге. Было предложено ему принятие монашества. Он это долго обдумывал в течение года. Ездил в паломничество в Киево-Печерскую лавру. Молился усердно. И через год принял монашеский постриг с именем Иннокентий. Буквально через некоторое время, непродолжительное, уже был рукоположен в епископы камчатские.
То есть руководитель, хотя и самый отдаленный, крайний, малонаселенный, но все-таки крупной церковной единицы.
Да, это были колоссальные территории. На сегодняшний момент сложно представить, да, имея в арсенале технические разные способы передвижения, сложно представить, как можно такие вот покрывать расстояния огромные при населенности такой редкой и суровом климате. Но вот он обладал какой-то вот недюжинной такой работоспособностью и интересом к своей деятельности.
Дальше, соответственно, как же он все-таки из епископа Алеутского и Камчатского стал митрополитом московским. Это, напомню слушателям, высший такой негласный пост в русской иерархии за отсутствием патриарха.
Да, ну, чтобы было понятно, потому что многие, наверное, не совсем представляют устройство иерархической церкви, но с момента царствования Петра I патриаршество было отменено на Руси. То есть русской церковью управлял собор епископов, но первопрестольной кафедрой считалась кафедра московского архиерея, и по сути это была высшая должность на тот момент в церкви. И, как сейчас принято говорить, социальный лифт, это был какой-то головокружительный в то время, то есть из далекого сибирского села, из бедной семьи, мальчик достиг таких духовных высот, и причем это недаром все было, то есть благодаря его, конечно, заслугам, тут прослеживается, как верующие люди бы сказали, наверное, промысел Божий.
Слушатели нам скажут, что вот, да, он много что сделал на Аляске, которая сейчас находится даже в другой стране, на Камчатке, потом в Москве, достраивал храм Христа Спасителя, где, собственно...
Посвятил алтарь.
Да. Что же он сделал для нашей Иркутской области? Только родился тут и обучился.
Он неоднократно бывал в Иркутске, кстати, и к своему родному селу он испытывал особый пиетет, особую любовь. Ну, Иркутску, находясь на высокой кафедре московской, он про Иркутск не забывал. В том числе его стараниями пополнялась библиотека семинарская, материально он помогал. Также его основным, конечно, деланием это была организация миссионерской службы Русской Православной Церкви, в том числе и вот среди местного населения им было благословлено проводить работу, и эта работа продолжилась и после его уже жизни.
Сейчас прервемся на короткое время. А потом продолжим наш рассказ о культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Вениаминова в селе Анга.
Иркутский областной краеведческий музей приглашает. Выставочный отдел «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея приглашает иркутян и гостей города на персональную выставку иркутского художника Дарьи Евстроповой. На ней посетители увидят работы в техниках фьюзинг, батик, коллаж, произведения из керамики, а также украшения из металла и стекла. В своих работах Дарья Евстропова использует в основном природные мотивы. По ее словам, это всегда метафора о том, что происходит внутри нас, через что каждый проходит в процессе жизни, о личных историях, понятных и близких каждому, о взаимосвязи и единстве человека с природой. Художница окончила Иркутский государственный технический университет, факультет изобразительного искусства, кафедру монументальной живописи. Дарья является членом Союза художников и ремесленников Прибайкалья, участником городских, областных, региональных и международных выставок. Выставка будет работать до 18 апреля по адресу улица Карла Маркса, 13, телефон 20-03-68. Предварительная запись, соблюдение масочного режима и социальной дистанции по-прежнему остается в силе.
Денис Геннадьевич, мы коротко рассказали о личности святителя Иннокентия, упомянули далеко не все его заслуги. Достаточно интересная осталась за бортом история сотрудничества его с одним из величайших генерал-губернаторов Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым, сотрудничество в Амурском вопросе, но об этом мы как-нибудь еще поговорим отдельно. Вот, собственно, понятно, что именно позволило создать культурно-просветительский центр на его родине, величина этой фигуры, но все-таки момент создания, он с чем был связан, почему только сейчас?
В советское время, конечно, о деятельности святителя Иннокентия прославлен он был только в 77 году 20 века по настоянию американской церкви, потому что там он почитается как равноапостольный и пользуется особой такой любовью американской православной паствы. Но особых разговоров не было. И, кстати, вот Алексей Павлович Окладников, будучи в Америке в советское время, от американских специалистов узнал о жизни и деятельности святителя, был очень удивлен. И в конце 70-х годов в журнале «Вопросы истории» появилась статья. Это, наверное, вот первая такая светская информация в советское время. Окладников, будучи в Анге, разговаривал с местными жителями, пытался установить, где жил святитель Иннокентий, и предположительно обнаружился дом. Но потом на долгие 20 лет вот эта работа заглохла, и уже в 90-е годы появился интерес на волне раскрепощения, интерес к церковной теме. И благодаря правящему архиерею, владыке Вадиму Иркутскому, епархия приобрела у на тот момент хозяев дома домик, где детские годы провел свою жизнь будущий святитель.
Это такое сердце комплекса?
Это сердце комплекса, да. То есть в конце 90-х годов это является епархиальной собственностью. Там был образован небольшой такой сельский музей. Конечно, там каких-то оригинальных доподлинных вещей не было. Но вот сам дом, как место, где бывал и жил Иоанн Попов, да, будущий святитель Иннокентий, оно было и привлекало внимание. Дом находился рядом с утраченным храмом. По сути, это был такой холм, который представлял груду строительного мусора. Храм, в котором служил отец святителя Иннокентия, он в 30-е годы был разобран на кирпич. Уже потихоньку началась вот эта работа в подготовке, но уже окончательное решение было принято уже, можно сказать, в наше время, и к 2017 году был построен совместными усердиями государства, да, со стороны Иркутского областного краеведческого музея и епархии, вот культурно-просветительский центр.
Мы сейчас еще ненадолго прервемся, а потом вы нам проведете такую небольшую экскурсию по Анге.
Иркутский областной краеведческий музей приглашает. В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с 1 апреля работает выставка «Маски времени», посвященная роли маски в истории прошлых веков и в настоящее время. На выставке представлены экспонаты из фондов Иркутского областного краеведческого музея, театров и других организаций Иркутска и Иркутской области, а также из частных коллекций. Маска – интересный предмет, который имеет множество видов и модификаций. В некоторых профессиях или опасных ситуациях она является предметом первой необходимости, но также может выступать ярким элементом развлекательной культуры. Среди экспонатов можно увидеть маски буддийской мистерии Цам и шаманские маски XIX-XX веков, театральные и хоккейные маски – также посетители узнают об истории средств индивидуальной защиты, особенно актуальных в настоящее время. Выставка будет работать до 1 октября по адресу улица 3 июля, 21А, в 130-м квартале. Для посещения выставки необходима предварительная запись. Также напоминаем о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Телефон для справок 25-98-21.
Денис Геннадьевич, ну вот человек приезжает в Ангу, понятно, что на это придется потратить, даже если это личный автотранспорт, как минимум день световой. Вообще, как туда попасть для начала?
Село Анга находится в 270 километрах от Иркутска по направлению к поселку Качук. Это бывший Иркутско-Якутский тракт. Историческое тоже место. Нужно добраться до поселка Качук. Идет асфальтовая дорога. От Качуга 25 километров. Также по асфальтированной дороге ее заасфальтировали, когда был открыт центр. Фактически это комфортабельное путешествие. Каждый может добраться. Где-то дорога занимает около 3 часов в одну сторону. Я думаю, что в уникальном месте как минимум каждый иркутянин должен побывать. Это и природно уникальное место, и исторически уникальное место.
Хорошо, это если личным автотранспортом, а музей как-то способствует?
Да, мы организуем экскурсии. Наш музей собирает в том числе и паломников, и людей, интересующихся историей, краеведением. Также есть вот однодневные поездки, и на несколько дней можно поехать.
На несколько дней, значит, там где-то можно переночевать?
Да, в нашем центре существует гостиничный фонд на 53 человека рассчитанные, то есть это полноценный экскурсионный автобус, полностью оборудованные комфортабельные номера. В каждом есть одна, двух- и трехместные номера. В каждом номере есть душ, туалет.
Горячая вода.
Горячая вода. Комплекс представляет из себя двухэтажное здание. То есть на каждом этаже находится кухня оборудованная. Можно приготовить себе питание. Все условия соблюдены.
Стоит, конечно, поинтересоваться заранее, да, не будет ли он заполнен. Но вот люди приехали в Ангу, проведите небольшую экскурсию, что им можно быстро посмотреть.
Хотелось бы сказать, что Анга находится в верховьях Великой Сибирской реки Лены. Красивое природное место. Это такие лесостепи, сопки таежные. Те, кто любит природу, получат удовольствие от созерцания этой природы. Наш комплекс представляет собой несколько зданий. Это сердце, как уже сказали, культурно-просветительского центра. Это домик святителя Иннокентия, первая половина XVIII века. Сам по себе это уникальное деревянное сооружение. Рядом с домиком находится храм Свято-Иннокентьевский в честь святителя Иннокентия, где хранится бережно переданная и строится Сергиевой лавры ковчег с мощами святителя. Также есть уникальная икона, пожалуй, единственная оставшаяся от разрушенного храма в Анге Ильинского, икона Богородичная, переданная не так давно вот этому храму и отреставрированная. И, собственно, основное здание комплекса культурно-просветительского центра, где находятся выставочные экспозиционные залы и сама гостиница.
Что можно посмотреть в этой экспозиции?
В экспозиции музея находится музей святителя Иннокентия. В широком понимании это музей миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.
То есть в Азии и Северной Америке.
Северная Америка, Китай, Япония, Корея и дальние территории Сибири, Дальнего Востока. Также есть выставочный центр, где проходят выставки иркутских художников, фотографов, мастеров народного творчества, лекции, мастер-классы и другие различные культурные мероприятия.
Кроме того, в ближайших окрестностях Качуга, Анги, не говоря уже о живописных берегах Лены, о которых вы упомянули, есть такие объекты, как Шишкинские писаницы.
Недалеко, собственно, от Анги находится поселок Качуг. Это основной был фортпост, который находился на Иркутско-Якутском тракте. В советское время там существовали верфи, то есть осуществлялся основной сплав, не только сооружение, но и сплав по Лене. А ниже по течению находится старинное, но ныне село, а раньше это был уездный город, Верхоленск. Между Верхоленском и Качугом знаменитые шишкинские писаницы, то есть это наскальные рисунки.
Древних народов.
Древних народов, да, причем очень широкого временного диапазона.
Первым их описал академик Миллер еще в начале XVIII века, а большие работы по их исследованию как раз выполнил и местный уроженец Алексей Окладников. Целой теории создал на этот счет. Что ж, Денис Геннадьевич, большое спасибо за рассказ о культурно-просветительском центре. А, собственно, какая работа ведется, какие еще перспективы у него? Открылось такое поселение в депрессивной, не будем греха таить, глубинке сибирской. Немножко ее так взбодрило. А дальше каково будущее этого объекта?
Мы пытаемся и надеемся, что это будет таким вот именно центром культурного, в том числе и экономического развития, потому что если потянутся туда туристы, паломники, то это даст возможность развития и селу. Эта работа ведется, мы ведем работу с общественными организациями, привлекаем различных людей, которые помогают вот организовать работу с местным населением. Также с нашим центром в Анге соседствует школа, и мы сотрудничаем со школой, проводим различные занятия с детьми, пытаемся как-то им, в общем, расширить кругозор, заинтересовать в различных аспектах. Это и культурные аспекты, и краеведение, и спортивные мероприятия совместные проводим. Центр всячески пытается дать такой импульс и развитие вот этому месту.
Это для местных жителей. А что вы готовите, поскольку такое отдаленное дело, я сразу такую поставлю, ближайшие там год-полтора для иркутян, для гостей Иркутской области?
К сожалению, вот из-за пандемии вот этот год у нас получился не очень плодотворный, но тем не менее уже попытки такие развития начались. У нас где-то с конца лета 2020 года вот по осень большой интерес появился у верующих, иркутян, сибиряков, то есть потянулась такая цепочка паломников. Также есть интерес и у туристов, которых, может быть, больше интересует какой-то вот именно краеведческий компонент. То есть рост приезжающих наблюдается. На следующий год, в 2022 году, будет юбилей 225 лет со дня рождения святителя Иннокентия и 45 лет с момента его прославления. И также будет юбилей центра. Открытие центра. Центр наш открылся в 2017 году. Намечаются крупные мероприятия, будут проводиться специализированные выставки, посвященные этому юбилею, научные конференции. Ждем и готовимся к этому моменту.
Что ж, эти торжества планируются только осенью 2022 года. Есть время подготовиться и спланировать свое время. Там наверняка будут достаточно крупные гости, в том числе иерархии Русской Православной Церкви,
да, ожидаем,
которые специально ради этого приедут из своей епархии, для того, чтобы спланировать время и вообще возможность сотрудничества с центром. Как сейчас можно с ним связаться, как узнать о его текущей работе?
Телефон нашего центра 8-924-604-09-60.
А в электронном виде?
В электронном виде мы присутствуем в соцсетях, то есть у нас есть страница и группа ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, то есть по ключевым словам культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Вениаминова, село Анга, можно нас найти.
Повторите еще раз телефон, пожалуйста.
Телефон нашего центра 8-924-604-09-60. Вы можете связаться с заведующим нашего центра Александром Ивановичем Соколовым, он местный житель, и он может вам ответить на любые вопросы, организационные в том числе, и будем рады вас видеть.
Спасибо за информацию. Денис Геннадьевич Гайда у нас был сегодня в гостях, младший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея и вот его самого молодого филиала культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Вениаминова. А программу «Краеведческие записки» вел я, Артем Ермаков, ученый-секретарь Краеведческого музея. О новых событиях в жизни нашего музея вы всегда можете узнать на музейном сайте, в социальных сетях Краеведческого музея, в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте, а также по телефону 33-59-16.
«Краеведческие записки». Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.